и камни возопьют. Кассета пятая. Вера, иди немного отдохни. В 2 часа ночи мы должны прибыть на место назначения. Нас встретят. Вера вошла покорно в купе, молча сняла сапоги, легким прыжком очутилась на верхней полке. Тут же отвернулась к стенке, сделала вид, что приготовилась спать. Она лежала молча, а в сердце, словно костер, разгоралась и превращалась в пламя желания мстить, мстить, мстить. А колеса вагонов дружно постукивали в так, 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 тук-тук. Подполковник накрыл Веру шинелью. «Пусть поспит». «Да, пусть спит», — проговорил человек в штатском, и они вышли из купе. Вера вскоре задремала под стук колес. Ей снился сон. Стоит Дуся, одетая в светло-голубое платье с гитарой в руках. В детстве Дуся сочиняла стихи, а потом писала к ним музыку. Вера смотрела в серо-голубые глаза Дуси, да более милые и добрые. Дуся ей была нужна, как кислород, вот именно сейчас, сейчас. А поезд увозил все дальше и дальше от нее. Дуся запела приятным голосом, а Вера, затаив дыхание, слушала. «Ты за меня, мой Бог, страдал, и от греха очистил, спас. Мне помощь с неба так нужна, чтобы мой светильник не погас. Мне очень трудно без тебя. Дорога узкая, крута, и камни острые в пути. Христос, мой милый, помоги. Благослови нас все страдания, дай силу, чтобы устоять. Ты слышишь, как в молитвах плачу, тебе могу все рассказать. Не отвергай, Христос, Спаситель, Владыка неба и земли, над морем птицы пролетают, летят по небу журавли. Вожак всю стаю подгоняет, а журавли кричат «Курлы, курлы!» От бури их предупреждает «Христос, на помощь поспеши!» Сон прервался, Веру разбудили. Подушка была мокрая от слез. Вера быстро одела сапоги и шинель, сдала постельное белье, и все вышли из вагона. Встречавшие их солдаты взяли чемоданы. По перрону суетились люди, каждый спешил. Натыкаясь в темноте друг на друга, люди посылали проклятия, выражались нецензурной бранью и исчезали в ночной темноте. Каждый боялся потерять друг друга. Вокзал не освещался в ночное время. Рядом шли солдаты и освещали путь фонариками. Дошли, сели молча в машину и поехали. Где-то вдалеке раздались одиночные выстрелы и затихли. Вера старалась разглядеть, куда они едут. Изредка водитель включал фары, чтобы не сбиться с дороги. Кое-где на обочинах лежал еще снег. Иногда машина буксовала, так как ехали по промерзшей дороге. Въехали в какой-то населенный пункт и остановились возле дома. «Пропуск!» — крикнул кто-то в темноте и щелкнул затвором. «Свои!» — ответил водитель и назвал пароль. «Проезжайте!» — крикнул часовой. «Слава Богу! Благополучно доехали!» — проговорил человек в гражданской одежде, которого Степан Иванович называл полковником. Вошли в комнату в сопровождении майора. За большим столом посередине комнаты сидел генерал, склонившись над картой. В комнате было уютно, тепло и чисто. Генерал встал. «Полковник Ягонин Николай Петрович». «Знаю такого», — улыбнулся генерал и подал руку, а потом обнялись по-братски молча. «Друг мой, Колюшка, как я давно тебя не видел! Сколько прошло зим! Счастливые часов не наблюдают. Не будем расспрашивать ни о чем и тревожить раны». И они снова обнялись. На глазах у генерала блеснула слеза. Полковник закусил нижнюю губу. Он разучился плакать и смеяться. «Ну, а вас как величать?» «Подполковник Рульков Степан Иванович». Генерал подал руку и крепко пожал. Предложил сесть. Дошла очередь до Веры. Радистка, старший сержант Балаковская Вера. Генерал подал руку Вере и предложил ей сесть. Вера впервые видела такое высокое начальство. Удивлялась, что с ней говорят как с равной. «Сейчас вы с дороги поужинайте, а потом приступим к делу. Для тебя, Николай Петрович, есть проводник. На рассвете можешь переходить через линию фронта. Проводник опытный, житель этих мест, кадровый солдат. Там тебя встретят, даже знать». Николай Петрович мотнул головой в знак согласия. Обращаясь к Рулькову, генерал сказал: Для вас пока нет проводника. Надо искать гражданскую личность. После ужина уточни все подробности. Карта есть? Так точно, отрапортовал Рульков. Принесли ужин. Отварная картошка с тушенкой. По комнате запахло вкусной пищей. Соленые грибы и грузди лежали аккуратной горкой на тарелке. Подождите, друзья, мы с Верой получили сухой паек. Степан Иванович достал сельдь, астраханский залом, тушенку, булку хлеба и все положил на стол. Все принялись за еду. Вера внимательно рассматривала генерала и полковника Ягонина. Седые виски придавали ему солидность. Глаза карие, умные. Он неохотно вступает в разговор, но очень наблюдательный. Генерал смотрел на Веру отцовскими глазами, а затем перевел взгляд на Рулькова, вздохнул и заговорил. «У меня есть дочь, она на фронте вместе с женой. Они врачи, служат в медсанбате. Береги Веру, Степан Иванович, как зеницу ока. Она наше будущее, наша история со всеми трагедиями и драмами. Пройдут года, и наши дети, может быть, скажут слово, а им есть о чем рассказать». У России тяжелая и страшная история, плюс залита кровью человеческих жертв. Ни один народ в мире не смог бы снести такое ярмо позора и насилия, какое несут русские. Несут покорно, безропотно, разумеется, не по своей воле. Горстка преступных деятелей правит страной. Мы, сыны Отечества, стоим перед ними на коленях и ждем своей очереди, когда нас положат под пресс и придавят бетонной тяжелой плитой так, что ему кроме места не останется. Генерал всех обвел взглядом, а затем вновь налил стаканы. Вот она, русская горькая. И, подняв стаканы по русскому обычаю, чокнулся, и все залпом выпили. На стене висела гитара. Генерал снял ее, провел по струнам пальцами и приятным голосом запел. Вот особая скорбь без ответа. Умирая, уснула она. Это скорбь, что таит незаметно, русской осенью муки полна. Это скорбь не о счастье минувшем, а к мерцанию погасших огней, не о взгляде в душе потонувшем и не нашедшем отклика в ней. Не о том, что увяли сирени, и у многих поблекший уж взгляд, это скорбь, те забытые тени неоплаканных горьких утрат. И когда над безжизненным морем журавлиной начнется отлет, эту скорбь неоплаканной боли только русское сердце поймет. Все слушали, и каждый думал, что ожидает нас завтра. Никто не мог сказать, что будет с каждым из них через час. Генерал допел и с горечью сказал. Этот романс написал мой друг. Однажды шел он домой, а 10-летняя дочь встретила его и сказала, «Папа, не ходи домой, тебя ждут, чтобы арестовать». Он поцеловал ее в последний раз, обнял, и после этого его больше нигде не видели, ни в части, ни дома. Жену его арестовали с двумя детьми. На другой день в почтовом ящике моя жена обнаружила письмо. В конверте маленький клочок бумаги, на котором написано. «Видишь, Дон, глаза слезами полны. Я устал. Нет силы у меня. Я гляжу на ласковые волны. Приети, братишка Дон, меня». И я понял, что он ушел из жизни. Дмитрий Герасимович, русский офицер, гвардеец. Он был не из стана коммунистов. Его предки были декабристами, а он был замечательным поэтом. Труп его не обнаружили, Дон не выбросил его на берег. Наверное, съели рыбы или раки. Мы тогда проживали на Ростове-на-Дону. Наши части там стояли. В 1938 году и я был арестован. Но Бог судья справедливый и каждому воздает по делам. Как болезнь не обманет, так и от смерти не откупишься. Есть пословица «Бог долго терпит, да не скоро скажет». Те, кто донес на меня, их уже нет в живых. Донесла женщина из-за зависти, а другая пошла в ложные свидетели. Может быть, был разыгран сценарий, Бог один знает. Все внимательно слушали рассказ генерала. «Отметим минутой молчания», — сказал генерал. Все замерли на мгновение. Каждый знал и понимал, за что. Полковник Ягонин смотрел в усталые глаза генерала, воспаленный от бессонных ночей. «Я очень рад, что встретил тебя, Николай Петрович», — обратился генерал к полковнику Ягонину. «Сколько?» Сколько лет я тебя не видел? Сколько зим прошло, а? С 1917 года, так ведь? Полковник в знак согласия кивнул головой. Прошло 26 лет, жутко сказать. Много воды утекло. Как быстро пролетает жизнь. Бежит время, годы, словно быстрая река. Порой сшибает с ног, как неукротимый водоворот. И попробуй поспорь, когда тонны воды обрушиваются безжалостно. Могут раздавить, а потом выбросить на камни. Когда я сидел в тюрьме, уголовники пели такую песню. Вишние воды бегут с гор ручьями. Птицы весеннюю песню поют. Хочется горькими плакать слезами. А почему, я и сам не пойму. Уголовники интересный народ. Среди них есть талантливые люди, у них свои законы. Воюют они храбро, очень самоотверженный народ. В их среде есть поэты и композиторы, пишут стихи и музыку. Народ музыкальный, пляшут и поют. Вчера прислали из тюрьмы людей, из них будут формировать штрафные батальоны. Завтра должен прибыть командующий фронта Рокоссовский. Он с ними умеет находить общий язык. Из них отберем в разведроту. Ребята смелые. Я доволен, что и вы пришли на помощь. Буду знать и чувствовать, что у немцев в целу есть уши и глаза моей армии. Не можем взять языка, провал за провалом. Разведчики исчезают в неизвестности. С меня обещали снять шкуру. Если бы я находился в подчинении у Жукова или Малиновского, те друзья с колонном навстречу сняли бы мою голову с плеч и принесли бы на подносе в кабинет Верхового. Они ни с чем и ни с кем не считаются. Завтра будет встреча, я жду ее. Константин Константинович Рокоссовский – грамотный и опытный военный стратег. Из всех маршалов он единственный имеет высшее образование. Он ценит человеческие жизни, жалеет солдат и командиров. Маршал Рокоссовский строен и красив. Бог его этим не обидел. Он не лизоблюд, но смелый и решительный человек. Мы с Константином горюшку хлебнули, как только живы остались. У него выбили зубы, а мне поломали ребра. Лихо нам было на Лубянке в гостях у НКВД. Вошел человек в штатском и доложил. Товарищ генерал-майор, проводник сержант Рубцов прибыл по вашему приказу. Готов к выполнению задания. Поднялся полковник, глянул на часы и тихо сказал. Пробил мой час. Как быстро летит время. Он подошел к генералу, и они вновь обнялись и замерли на мгновение. Кто знает, сведет ли их еще судьба на жизненных дорогах. Война есть война. Она не щадит, она убивает и все стирает на своем пути, не оставляет следа. Встретились и разошлись, подумала Вера. Полковник вышел, попрощавшись со всеми. В комнате царила тишина, затем ее нарушил генерал. Вновь взял в руки гитару. Я вам спою еще романс «Журавли». Его написал в тюрьме мой знакомый. Моя дочь и жена часто меня просили, чтобы я пел. Я сейчас спою его для вас. Журавли улетели, опустели, умолкли, затихли поля. Лишь оставила стая средь бурь и метели с перебитым крылом одного журавля. Затихают туманы и далекие дали, затихает навеки угрюмый простор. Скрип больного крыла словно скрежет кандальный, а в глазах тот бесцельный прощальный укор. Был когда-то и я, поребячий крылатый. Исчертил я немало по жизни дорог, а теперь я лежу вот в больничной палате. Так без времени рано затих я и умолк. Где-то рядом командуют громко и звонко, будто к бою выводят усталых солдат. У большого окна моя жесткая койка, за окном догорает багряный закат. Ну и что? Ну и пусть. Ну и какое мне дело, что последний закат за окном догорит? Журавли улетели, только я с перебитым крылом позабыт. Вот и вы, как журавли, скоро улетите. Я очень люблю разведчиков, только настоящих. Разведчики народ отважный, ходят по острию ножа. Вера внимательно посмотрела в глаза генерала и неожиданно спросила. Товарищ генерал, а что такое репрессия? Каково значение и происхождение этого слова? Если я не ошибаюсь, слово «репрессия» произошло от латинского и означает «унизить», «раздавить», «подавлять волю человека», «затруднять обстоятельства», «создавать безвыходное положение». При помощи физических действий выжимать из человека все, что возможно, наступать на идеи и сознание, проще выражаясь, выдавливать, прессовать. В России сейчас принято все сваливать под пресс и давить, давить. Репрессия – это наказание, карательные меры, применяемые государственными органами. А почему ты меня вдруг спросила? Обратился генерал к Вере. Так просто. Ответила она и попросила разрешения выйти за стола. На улице стояли Рульков и полковник Ягонин с проводником. Полковник был неузнаваем, одетый в брезентовый плащ с капюшоном, откинутым на спину, и в резиновых сапогах. Он выглядел охотником или рыболовом. «Ну, пора», — проговорил Ягонин. «Ни пуха, ни пера». Они пожали друг другу руки. «Жду в гости, гуд», — по-немецки ответил Рульков, и две фигуры скрылись в ночной мгле. Пахло сыростью, холодный ветерок пронизывал до костей. Неприветливое темное небо хмурилось. Не светила луна, и не было на небе ни одной звездочки. Веру чуть знобило, заныла раненая рука. Она вошла в теплую комнату. В комнате генерал отдавал по телефону какие-то распоряжения, а затем ласково сказал: «Сейчас придет человек за тобой, и там ты отдохнешь. А что ты дрожишь? После ранений все мерзнут, пока не наберутся сил. Не волнуйся, все пройдет». «Я не волнуюсь», — ответила Вера, а у самой зуб на зуб не попадал. «Попей чайку, согреешься. Зачем вышла раздетой? Надо беречь свое здоровье. Легко можно потерять, а попробуй восстановить. Здоровье не купишь ни за какие деньги. А ты молода, тебе надо жить. Век прожить, не поле перейти. Слыхала русскую пословицу? Мой отец всегда мне говорил: вперед не забегай, сзади не отставай, а в середине не мешай. Поняла, доченька?» «Нет», — ответила Вера. «Куда тогда деваться?» «Не лезь в дебри», — ответил, шутя, генерал. Вошла девушка в белом халате, на плечи накинута шинель. «Катюша, возьми к себе на ночлег Верочку, пусть отдохнет». Катюша улыбнулась. Вера одела шинель, и они вышли. Катюша светила фонариком, они вошли в дом. В комнате было чисто и уютно. Катюша постелила постель. Вера тут же легла, но уснуть не могла. На сердце было беспокойно. Тикали стены часы. Тик-так, тик-так. За окном уже светало. Небо с каждой минутой становилось светлее. «Куда теперь идет Николай Петрович? Что такое резидент?» — спрашивала она себя, закрывая глаза. И тут же ответила: «Тайный представитель разведки». «Эти люди не принадлежат себе. Живут всегда вдали от Родины, защищая свое Отечество. Они тоже попадают в мясорубку репрессий». Вера вспомнила слова генерала. «За что попали под этот гадкий пресс мои папа и мама?» – подумала Вера. Вере хотелось увидеть отца и мать, но она их помнила смутно, как бы через густой туман. Время стерло черты лица из детской памяти. Вера открыла глаза, уже было светло. Она оделась и вышла. Шла медленно по направлению к лесу. Из-под засохшей прошлогодней травы выглядывала молодая зеленая травка. Вера остановилась у дерева и стала внимательно рассматриваться вокруг. Облака плавно плыли по голубому небу, чуть с розовым оттенком от лучей восходящего солнца. В лесу щебетали птички на разные голоса и стайками порхали, перелетая с ветки на ветку. Они по-деловому чистили свои крылышки и заботились о себе с раннего утра. Есть птички очень красивые, и каждая в изящном оперении, с украшением на головке, на грудке или брюшке. Беленькие, голубые, красные. Создатель Бог, непревзойденный художник и портной. Кто может сравниться с ним? Как он чудно создал все на земле. Леса, моря, океаны, птицы, зверей. И всех одел так чудно. Леопарды, пантеры, тигры и разные маленькие и большие зверюшки и животные. И каждое создание подчиняется неписанным законам Создателя. Ночью на небе сколько огоньков. Это звезды. Они светят, словно золотые огоньки, рассыпанные под темно-синему небу. Вера увидела первый цветочек подснежника, голубенький, и тут же вспомнила слова доброй Дуси. «Бог, создатель и художник, никем не превзойденный. Сколько цветов на земле, и все создал Бог. Творцу не перестаешь удивляться. Нам Бога никогда до конца не познать. Он создал человека, а человек, творение Божье, спорит со своим создателем, старается изо всех сил завладеть тем, что он не создавал. Золото, серебро, бриллианты. Все стремятся приобрести богатство и власть, накопить больше денег, раздавить слабого. Человек умирает, и все остается на земле. С собой мертвые ничего не берут. Пришел нагий и уйдет таким же образом». Вдруг Вера услышала шаги и разговор. Она увидела ужасную картину. Вооруженные солдаты вели 7 человек, полураздетых, измученных. Руки у всех были скручены колючей проволокой, и они были привязаны один к другому ржавой проволокой. Они шли по двое, босые, ноги в синяках, и кровь струйкой сочилась из ран. Лица в синяках и кровоподтеках. Конвоиры меж собой переговаривались и курили. Вера притаилась и спряталась за дерево. Она не верила своим глазам. Сердце сильно забилось. Прошло мимо это необычное страшное шествие. Они не заметили Веру. Сошли с дороги на поляну возле леса и остановились. Подошел конвоир с плоскогубцами и стал снимать с рук колючую проволоку. Снимал и ругался матом, давал команду на украинском языке. Вера поняла, что это солдаты из СМЕРШа. Обычно туда брали украинцев. Они народ исполнительный. Подъехала бричка, солдатам бросили лопату. «А ну, шнуркуйся!» – подал команду сержант, как бы наслаждаясь всем своим преимуществом перед жертвами. С издевкой отмерил солдат по 4 шага. Копать приказал он 70 сантиметров в глубину и по 2 метра в длину. Худые, изможденные от побоев жертвы, копали могилы, каждый для себя. Конвоиры были изрядно выпившие. Сержант, обращаясь к жертвам, с насмешкой сказал: «Что бы вы хотели перед смертью? В настоящий момент я ваш Бог». «Хотим помолиться и поблагодарить Бога», — ответил один с радостью. Тут же жертвы упали на колени и протянули руки к небу. Радостная улыбка осенила их лица. Свой взор они устремили к небу, а на их лицах сияла улыбка. Они просили Бога, чтобы Господь простил солдат и не вменил им за грех тот, что им и будут расстреливать. У начальника конвоя отвисла нижняя челюсть и забегали глаза от удивления. Солдаты-палачи смотрели друг на друга и не могли понять, что происходит. Они их молятся и просят Бога, чтобы простил им. Лица жертв были необыкновенные, с неземным выражением. Они молились, а солдаты с испугом смотрели на них и стояли неподвижно, словно вкопанные. Вера тоже видела, что лица смертников какие-то особенные, будто они и не из мира сего. На дороге показались автомашины и мотоциклисты. Препятствия 3 огромных дерева, вырванные с корнями, лежали и преграждали путь. В автомашине находился командующий. Он спешил на совещание, решался вопрос о наступлении. Молодой стройный офицер с автоматом вышел из машины. Вслед за ним вышли двое, тоже вооруженные. Они направились для осмотра дороги в объезд через лес. Офицеры шли осторожно. Не заподняли, каждый думал про себя. Удивительно, кто же повалил деревья? Из леса доносилась разговорная речь на украинском языке. Офицеры остановились и увидели картину, из ряда вон выходящую. Перед ямами на коленях стояли полураздетые, обреченные жертвы и молились. Офицеры подошли, и один из них строго скомандовал: «Сложить оружие! Что это за шествие?» «Товарищ полковник, это верующие. Они отказываются принять присягу и не хотят брать оружие в руки. Их присудили к расстрелу. Вот и мы». Полковник резко повернулся к машине, что-то переговорил и вновь вернулся к месту происшествия. «По приказанию командующего армией расстрел отменить. Выполняйте. Жертвы оставьте в покое. Они сами дойдут до части. Эти солдат по приказу командующего отправить в хозроту, а вас в штрафную роту. Доложить немедленно. Бегом марш!» Конвой побежал. Недавние жертвы упали на колени, а машина тронулась с места. Вера подошла к солдатам и тихо сказала: «Я случайно оказалась в лесу и видела всю эту страшную сцену. Я тоже молилась за вас, хотя я не умею молиться. Бог услышал вас и меня». Она посмотрела на руки в глубоких темных ссадинах. Ребята молчали, а слезы радости катились по их щекам. Маршал Рокоссовский ехал в машине и разговаривал с полковником о происшествии. «Недаром Пушкин назвал Россию нравственной дурой. Он прав. В России всегда ведут борьбу против собственного народа и уничтожают его. А русский народ многомилостив и терпелив. Вот вам факт. Через считанные минуты этих ягнят забросали бы землей. А почему? Потому что они служат Богу. Но разве мыслимо с ними вести борьбу? По-своему, они герои. Смело и настойчиво отвергают присягу, не берут в руки оружие, чтобы уничтожить другого. В лагере я имел общение с верующими. Расставаясь с ними, в душе я плакал. Мне казалось, вместе со мной плачут горы и тайга. Ведь по их молитвам держится земной шар и вращается вокруг своей оси. Есть среди них очень кроткие и безответные ребята. Проговорил Рокоссовский и тяжело вздохнул. Освободить от злых деяний нашего Отечества, подарить им жизнь, а матерям сохранить сыновей – вот все, что я могу сделать для этих ребят. В хозроте они принесут большую пользу. Зачем их расстреливать? Пусть живут. Они еще молоды. Каждому дана жизнь Богом. И все, что произошло, не случайность. Наша жизнь находится в руках того, кто создал все это, и жизнь дана человеку, чтобы он славил Творца. Рокоссовский показал рукой на лес, поляну и голубое безоблачное небо. Не потому верующие остались живы, что я Рокоссовский. Молодые парни, которых не успели расстрелять, родились дважды. Сейчас время страшное. Как в джунглях идет естественный отбор, сильный пожирает слабого. Звери, хищные гиены, в одиночку они ничто. Они ходят стаями, подстерегают жертву, а потом набрасываются на нее и сжирают. Их боятся даже львы. Лев, царь зверей, когда видит стаю гиен, он уходит от них. Верующий народ кроткий и безответный, и их стирают с лица земли. Они умирают стоя, и все из-за того, что они доверяются Богу и умеют искренне славить Его. В Древнем Риме император Нерон бросал христиан на сиденье хищным зверям. Христиане шли на казнь и пели. Нам надо учиться у таких людей, а мы казним и расстреливаем их. У меня есть Библия, мне подарила ее моя мама. Это единственная бессмертная книга. Она никогда не умрет, но будет жить вечно, несмотря на то, что у нее много врагов. На кострах жгли людей, которые держали ее в руках, но уничтожить Библию не могли. Конечно, в рядах верующих есть и шелуха, ошмети, и стукачи. Но Бог защищает свой народ и строго спросит с других. В Библии говорится, Бог поругаем не бывает. Рокоссовский говорил убедительно. Он был, как всегда, красноречив, находчив, любил шутить. Никого не унижал. От высшего комсостава до рядового. О нем слагали легенды и анекдоты. Пришел как-то Рокоссовский в штрафной батальон. Его увидел дежурный и кричит: «Рота, смирно!» Выше звания майора он не умел различать. Руку под козырек и докладывает, увидев на погонах большую звезду. «Товарищ майор!» «Я не майор». «Товарищ капитан!» Рокоссовский с улыбкой отвечает. «Я не капитан». «Товарищ старший лейтенант!» «Я не старший лейтенант». «Товарищ лейтенант!» «Я не лейтенант». «Товарищ младший лейтенант!» «Я не младший лейтенант». Стоят солдаты по стойке смирно, не шевельнутся, замерли, не могут понять, кто же пришел, какое звание. Дежурный от обиды кричит: «Рота, вольно!» Пришел, стоит, лыбится, вся грудь в орденах, в хромовых прохорях и не признается, что у него за звание. Попадает в плен солдат из армии Рокоссовского, штрафник, контуженный. Его допрашивают немцы. Солдат ничего не слышит, ему пишут. Вопрос: «Что за род войск, которые кричат «Полундра»?» Ответ: «Моряки». «А те, которые кричат «За родину, за Сталина, вперед»?» «Пехота». А что за род войск, которые кричат непонятно что? Это рокоссовцы. Рокоссовский умел уважать подчиненных. Он не был сталинским угодником или заблюдом, а поэтому и не знал поражения. Ему, как грамотному военному стратегу, не было равных. Жуков всегда держал в соратниках Рокоссовского, и многие его подвиги присваивал себе. За Рокоссовским шли на смерть без принуждения. Штрафные батальоны сражались отважно. Из строя выходили дивизии и полки. Их пополняли штрафными батальонами, которые формировались из заключенных. Преступный мир, у которого свои неписанные законы, был создан сознательно. В большинстве своем это были дети репрессированных родителей, лишенных детства. С ними не считались. Они были словно мусор. Их родители – интеллигенты, врачи, поэты, актеры, композиторы, ученые, командиры Красной Армии были замучены пытками и расстреляны, а дети заполнили детдома, тюрьмы и лагеря. От любимого отца стонала русская земля. Злой и кровавый гений, как акула, пожирал все на своем пути при помощи марионеточной клики карьеристов, жаждущих стремительного взлета и власти. Лаврентий Берия превзошел всех. Он шел по трупам к вершине власти, утопая в человеческой крови и сметая все на своем пути. Это человек маленького роста, с короткими руками и ногами, косой, лысый, с одутловатым лицом, человек в пенсне, дьявол в облике человека, перемолол в адской мясорубке множество сынов и дочерей Отечества. Вечная им память. И таких людей представляли к наградам за невинно пролитую кровь. В НКВД были профессионалы-специалисты, которые занимались избиением и за это получали зарплату. Эти изверги с партийными билетами применяли средневековые пытки. Сажали на кол, подвешивали на крюки с вывороченными за спину руками, варили в извести недобитых людей, чтобы скрыть свои преступления. Расстрел – легкая смерть. Но часто до расстрела эти мастера, которым было все дозволено, избивали заключенного до потери сознания, ломали кости и только потом расстреливали, наслаждаясь своей победой. Правда, в НКВД служили и патриоты, которые, спасая других, погибали сами. Бесправный, напуганный народ слагал песни и стихи о погибшем его герое и бесправии. В пути. Холодное утро, пурга, непогода, и будто бы снег под ногами стонал. Придавлен судьбою, лишенный рассудка, парень со мною шагал. Откуда и чей он, его я не знаю. Мы встретились только в пути. Нас понукала конвойная стража, а ветер, душа не кричи. Рысцой он бежал, спотыкаясь, под снегом не видно лица. В руках он держал грязную тряпку и что-то тихонько шептал. Что он шептал? И кого призывал он? Отца или горем убитую мать? Или звал он любимую жизни подругу? Мне недоступно все знать. Гонимые шли, не жалуясь вьюге, что слишком она холодна. Он шел, как король к любимой подруге? Нет, нет, он похож на тень мертвеца. А ветер, а вьюга, снег хлопья бросает, от стужи не имеет в перчатке рука. Эй, вы, посмотрите, конвойная стража, в ботинке босая мужская нога. И врезались в память живые статуи умелых рук мастеров. Душа надрывалась и гнев разжигала смотреть на живых мертвецов. Так двигались мы под маты конвоя, под рычание овчарок собак, кого-то толкали и били прикладом, кто-то вдруг падал, стонал и вставал. По узким лесным тропинкам, заросшим высокими травами, пробирались три человеческие фигуры. Под ногами потрескивал сухой валежник, деревья будто просыпались от зимнего сна, стояли с набухшими почками. Воздух был чист, щебетали птички на разные голоса, словно стройный хор разносило по лесу эхо. Русская задумчивая природа хороша. В лесу не слышно ни выстрелов, ни взрывов. Единственное место, где ничто не говорило о войне. Спутники дошли до кучи старого валежника и молча сели, словно по команде. Они отдыхали от длительного пути, а дерево пахло прелым мхом. Нарушил молчание Рульков. Василий Романович,
Тут мы с вами распрощаемся. Возвращайтесь назад. Спасибо. Василий Романович улыбнулся широкой добродушной улыбкой и тихо сказал: «С Богом!» Рульков вытащил карту и расставил знаки. Проводник исчез. Огляделись вокруг. Узкая дорожка вела к небольшой полянке, где стоял аккуратный домик лесника. Из трубы валил дымок. Из дыма вышла стройная женщина в цветном фартуке. Она зашла в сарай, а оттуда вышла с глиняной клинкой. Не спеша вошла в дом и закрыла за собой дверь. Василий Романович исчез, как сквозь землю провалился. Он был опытный проводник, провожал разведчиков за кордон, а теперь война, провожает через линию фронта. Он хорошо знал местность и каждый кустик, где растут грибы, ягоды, где водятся дикие кабаны, где тихо журчат роднички холодной воды. Также знал все горные перевалы и опасные переходы. В лесу он был свой человек, хозяин. Проводник провожал разведчиков за кордон, а теперь война, провожает через линию фронта. Он хорошо знал местность и каждый кустик, где растут грибы и ягоды, где водятся дикие кабаны, где тихо журчат роднички холодной воды. Также знал все горные перевалы и опасные переходы. В лесу он был свой человек, хозяин. На прощание он сказал: «Вам предстоит трудная дорога. Бродячий солдат опасен. Так что учтите, все может случиться». На лес надвигались сумерки. Быстро темнело. Повеяло прохладой и сыростью. Вера внимательно наблюдала за домом лесника. Рядом Рулькова не было. Он пошел ознакомиться с местностью и пока не вернулся. Вера ждала с нетерпением, когда в окне засветится огонек. Вышел мужчина из дома, подошел как к окнам и стал закрывать ставни. Появился Рульков и полушепотом сказал: «Ну вот, настал наш час, идем». Вера вскочила, словно по команде. Сердце ее волновалось. Душа всегда что-то предчувствует, только не говорит. Рульков строго посмотрел на Веру. «С этой минуты, вот уже сейчас, я не подполковник, не Рульков и не Степан Иванович. Ты тоже под другим именем. Ты Валя Дудинкова. И запомни хорошо свою легенду. Ты не должна забывать об этом ни на минуту. Малейшая ошибка или неосторожный шаг грозит провалом». Вера внимательно слушала с замиранием сердца. «Думаю, что ты поняла. А теперь пошли». Они дошли до дома и постучали в дверь. Три раза отрывистым стуком. За дверью настороженный мужской голос спросил: «Кто там и почему так поздно?» «Я лесник соседней делянки. Иду с дочерью. Запоздали. Можно переночевать у вас? Мы очень устали». «Ну, коль устали, то заходите». И тут же открылась дверь. «Мария, встречай гостей, ставь самовар. Хоть сахара нет, будем пить с сушеной свеклой. А заварка – ягоды, травы. Любой чай не сравнится с ним по вкусу». Эти слова о заварке были паролем. Вера поставила на стол вещмешок, который передал проводник. Рульков снял брезентовый плащ, посмотрел на лесника пристальным взглядом и от удивления воскликнул: «Захар, друг мой сердечный, ты ли это? Или мне снится?» «Степа! Степан Иванович!» — воскликнул Захар, и они обнялись. «Гора с горой не сходится, а человек с человеком сошелся. Сколько лет и сколько зим прошло с тех пор, как мы разъехались в житейском океане. Прошли через беды, горе и слезы. Друг мой, как ты сюда попал? Ты словно загнанный волк, живешь на отшибе». За спиной рядом с Захаром стояла Мария и сквозь слезы улыбалась. «Вот так встреча, как гром с неба! Вот моя пианистка». Так называли радистов. «Знакомься, она из того рода, у которых в жилах течет голубая кровь». «Захар, я рад, что встретил тебя. И одновременно наша встреча будто тяжелым камнем придавила вот тут». Он показал на грудь. «Но почему?» — спросил Захар. «Ночь впереди, о многом поговорим». Мария подала соленой грузди холодное мясо. Шумел самовар. «Попробуйте мясо дикого кабана. Мы тут на самообеспечении. Ловлю рыбу, солим и вялим, сушим разные целебные травы и употребляем их вместо чая. Сеем пшеницу, просо и гречиху. Есть лошадка, козочки. Слава Богу за все». «Сколько лет вы тут обитаете?»
«С 1930 года», — ответил Захар. Рульков дал знак движением руки, что при Вере не все можно говорить.
Мария поняла и после чая увела ее в другую комнату, где постелила постель. Мария несколько раз заходила в комнату, чтобы узнать, спит ли Вера. Вера сделала вид, что спит. «Захар, сходи в погреб за настойкой». На столе появилась малиновая настойка. «Захар!» – Вера услышала голос Рулькова. «Мне приказали тебя убрать».
«Я всегда был для них чужим», – проговорил Захар. «Спасибо, Степа, что предупредил. А если бы не ты, а другой?» «В 30-м году на Петровке в Муре, московский уголовный розыск, нас арестовали 4. Я бежал, пристрелив 2 охранников из НКВД и прихватив обличительные документы на Сталина. Я изменил фамилию, состряпал липовые документы, дал знать Марии. Она приехала, чтобы разделить со мной мое изгнание и горе. Теперь и это насиженное гнездо придется оставить. Мне не впервой. Но прежде всего я сожгу все, что построено моими руками. Посмотри, какие мозоли на ладонях дворянина. И все из-за того, что я люблю Россию больше себя. Я трудился в поте лица, строил этот дом из дуба, носил бревна на своих плечах. И для кого? Пусть все пойдет прахом. Не дают жить. Сейчас война. Уйду к немцам. А там, что Бог даст». В глазах Захара блеснули слезы отчаяния. Он опустил голову на грудь, а затем ударил кулаком по столу и бессильным хриплым голосом сказал: «Если бы я мог жить без России, я не вернулся бы из немецкого плена в 1914 году. В 1918 году нас обманули большевики. Мы, словно голодные воробьи, клюнули на приманку, поверили картавому палачу Ленину. Чем я провинился перед своим отечеством и чем я виноват перед народом России? Я виноват лишь в том, что я сын дворянина. Вот в чем моя вина. И был грамотный, и грамотней из тех, кто пришел к власти в России. Палачи, твердолобые дубаки, уголовники захватили власть в России. Эти бандиты и преступники – эта шваль беспардонная, и нахалы назвали себя коммунистами. А расшифровать, чему равняется это слово? Кому нести чистку? Вот и несут свою чистку. Грабят дворян. Первая женщина, которая обличила Ленина в его гнусных преступлениях, это Фаина Каплан, патриотка своего бедного отечества, нашей России. Она обличила не только этого служителя дьявола, а всю его преступную свору. Она громко сказала золотые слова: «Вы, уголовники, преступно захватили власть в свои руки без согласия и воли народа». Фаина выстрелила неудачно.
Ее схватили и поволокли во двор Кремля, а там расправились с ней жестоким образом. Избили и полуживую ее затолкали в железную бочку, облили соляркой и сожгли во дворе Кремля. Фаине было 28 лет. Она была сторонница эсеров, очень красивая, с выразительными глазами, на вид скромная. Большевики убили и ее мужа. Был у нее маленький сын, и мать с отцом их репрессировали. Расправа над Фаиной строго умалчивалась. Сочиняли неправдоподобные легенды, что она сидит в тюрьме на Матросской тишине или в Бутырке. Те, которые убили Фаину, были ликвидированы тоже, чтобы не болтали. Большевики умеют прятать свои преступления. Кто находится в партии и кем она придумана? Кто может смыть позор всех чудовищных преступлений? Я предполагаю, придет время, когда коммунистическая партия развалится у всех на глазах. Безумная толпа взахлеб славит своего тирана. Арест Бугревича меня поразил. Кто защитит людей, которых оговаривают лжесвидетели? Они убирают того, кто умнее их, принуждают подписать для себя смертный приговор, применяя первобытные пытки. Представьте, камера без окон, набитая живыми людьми так, что невозможно дышать или повернуться. Не давали ни есть, ни пить. Люди обливались потом от духоты. На вторые и третьи сутки становилось попросторнее. Помощь не оказывали. Люди падали, не выдерживая ужаса. По упавшим топтались, они умирали мучительной смертью, лежа на грязном, вонючем полу, задыхаясь от кала и мочи, в душной камере трупы быстро разлагались. Стояли люди с отекшими ногами. когда становилось чуть свободнее, открывали дверь и снова заталкивали живых людей, словно сельдь в бочку. Держали по 7 суток, а потом вызывали и давали подписывать все, что было выгодно для них. Садисты ломали человеческую волю, и люди подписывали себе любой приговор – жить или умирать. Во всем мире нет таких палачей, как эти, скормленные диктатором Кобой. Позорное наследие – вот что оставил Ленин. Сверхчеловеческую жестокость, ложь и все виды насилия, которых не знала и не знает история. На меня объявлен розыск, как на уголовного преступника. Было дело так. Я вызвал к себе своего заместителя МУР, Министерства уголовного розыска. Он свой человек. Мы вместе учились в юридическом университете. Закончили в 1912 году. Я попросил его разыскать уголовное дело на Фаину. Не нашли. Это значило, что ее не было ни в одной тюрьме. Работники архива случайно наткнулись на архивы жандармерии и там обнаружили агента Джугашвили по кличке Коба. Мне принесли это дело в кабинет. Я попросил, чтобы эту тайну хранили строго при себе, а то нас перестреляют, как куропаток. Я до сих пор не могу понять, как произошла утечка, кто куда стукнул и почему. Всех работников архива арестовали. Пришел черед за мной. Мой заместитель застрелился в кабинете на глазах НКВДшников. Я ожидал незваных гостей в каждую минуту. Вдруг зазвонил телефон. Я поднял трубку. Молчок. Я догадался, скоро явятся гости. Я зарядил пистолет, положил нужные документы в портфель. Жду. И вот врываются 2 оборотня в нетрезвом состоянии, ведут себя нахально и развязно. Один крикнул: «Руки вверх!» Они не успели опомниться, как моя пуля сразила их наповал. Пистолет был с глушителем, и выстрела никто не слышал. При себе я держал флакончик с ядом для себя. Мало ли что может случиться. Содержимое этого флакончика я вылил им в рот и вышел, а кабинетную дверь запер за собой. С тех пор я обитаю в лесу. Я благодарен Богу, что Он мне дал Марию в подарок. Я очень счастлив с ней. Она моя жизнь и утешение. В 1918 году нас обманули большевики. Сатанинский аппарат вызвал Бога на дуэль. Но разве у них хватит сил бороться с Богом? Всех христиан погнали в холодную и голодную Сибирь. У крестьян отнимают хлеб, уничтожают храмы. Тухачевский, Блюхер, Троцкий и Овсеенко утопили в крови безоружных и голодных крестьян на Украине, на Кубани и на Волге. Восстали рабочие и моряки в Кронштадте. С ними расправились. Всюду проливают невинную кровь. Судьбу России решали 2. Сталин и Троцкий. Ленин, ярый служитель дьявола, уничтожил всю интеллигенцию России, а урка Коба поставил на колени в грязь и кровь всю Россию. Опустошали государственную казну эти ненасытные мародеры. Дворяне оставили свои насиженные гнезда и с болью в душе покинули свое отечество и родную землю, где родились. А на чужой земле человек бесправный. Тоска по родине сшибает с ног даже самого сильного. Наша преступная власть, а вернее властители, ни с чем и ни с кем не считались. Они ограбили Россию и пустили ее народ по миру с протянутой рукой. У власти стоят злые карлики, но они сами вынесут себе приговор и лишат жизни. А наша, ни в чем не повинная кровь, вопиет. Безнаказанно ничего не останется. Рульков смотрел на друга, видел его отчаяние, боль и горе, а также любовь к России. Захар стукнул кулаком по столу и, задыхаясь от негодования, хриплым голосом проговорил: «Я виноват в том, что преданно люблю Россию». Захар и Степан встали из-за стола, подошли друг к другу, молча посмотрели в глаза, а потом обнялись крепко, по-братски. Оба стремились к одной цели – к борьбе за свободу и независимость родной страны.
Степа, друг мой, еще раз благодарю тебя. А завтра мы разойдемся, как в море корабли, и не знаю, встретимся ли еще. Они сели за стол. Захар налил в стаканы настойку из ягод дикой малины. У меня есть листовка с призывом генерала Власова. Он призывает людей на борьбу с коммунистами и сталинским геноцидом. За свободу Великой Руси от палачей, убивающих народ. Листовка напечатана 27 декабря 1942 года. Давай присоединимся к этому герою и встанем во весь рост в борьбе за правое дело во имя Отечества. Моя Мария – медик, а медработники всюду нужны. Что нам остается делать? Мы не бежим, как крысы с тонущего корабля. Приходится бежать не по собственной воле, а от страшного диктатора и политических палачей-людоедов. Надо объединяться и идти смело, напролом. По Власовской армии много порядочных людей и отважных борцов, которые не могут слушать стоны России, захлебнувшейся от слез своего народа. Степа, идем с нами.
Захар, я не могу. Расстреляют мать, отца и сына. Во Власовскую армию заслано много агентов НКВД. Они сидят также в ставке Гитлера и преуспевают во всем. Им легко удается провоцировать Власова, а, короче говоря, в колеса вставляют спицы. Психопат Гитлер легко клюет на удочку агентуры Слубянки. Эти лизоблюды думают, что они спасают свое отечество. Конец им будет один. На Лубянке, в подвалах НКВД, они будут повешены за ребра или за челюсть. Повисят за то, что много знают, и что остались живых. Такие грязные диктаторы, как Гитлер и Сталин, не умирают своей смертью. Сколько они принесли горя и слез. Они совершают ужасные преступления перед народом. А кто виноват? Политические лизоблюды скормили страшного диктатора. К примеру, начальник разведуправления генерального штаба Голиков ФИ. Эта тварь в угоду Сталину из-за своей трусости перед генсеком оболгала многих асов русской разведки. В 1941 году были брошены в тюрьмы и казнены настоящие патриоты, профессионалы, разведчики, которые честно служили Отечеству и докладывали Центру, что Гитлер готовится к войне против России. Лихо все получается. Вместо того, чтобы принять меры, исчезли разведчики, их семьи и дети. Аппарат НКВД засорили негодяями, палачами и карьеристами. А в Кремле это рассадник аморальности и преступности, разлагаются, как брошенные на поле боя трупы, смердит от них по всей России. В Кремле царят грязь и мерзость, не исключается ничего, там применяют все. Вот такие-то дела, Захар. Снова налили настойку. Степа, друг мой, что мне тебе подарить на память? Когда Мария уходила из дома, она прихватила скрипку. Она сыграет, а я спою, хоть у меня и хриплый голос.
Он выдумывает, возразила Мария. Ему очень подходит петь хриплым голосом. Он поет задушевно, а это главное. Что сыграть, Захарушка? Давай журавли.
Мария сумела овладеть собой. Она взяла в руки скрипку, и рекой полилась музыка, а он запел. Камыши стоят у берегов, ночь так тихо надвигается. Где-то плачут журавли, заводь луною освещается. Но она зеркально без луны, заповедь Господня нарушается. Оттого и плачут журавли, будто с родиной прощаются. Им лететь в неведомые края, путь через моря и океаны. Скорбь без ответа нелегка, когда в груди больные раны. Плачут журавли по родине своей, но в путь дорогу собираются. Кому-то из них не долететь, вот и с родиной прощаются. Кто-то упадет, выбившись из сил, морские волны их поглотят. Когда ревет, бушует океан, будто бы над жертвою хохочет. Ломает в щепки корабли, с ужасной силой бьет волнами, а журавли без компаса летят. Летят они над океаном и лесами. Днем и ночью продолжает путь, в муках сердце надрывается, но журавли без компаса летят,
Их путь ведь кем-то охраняется. Создатель мой, Творец и Бог, прими хвалу благодарения. Ты, Царь царей и мир миров, склоняю пред тобой я колени. Они пели, нервы, словно струны, были натянуты до предела. Впереди неизвестность и борьба за выживание. В руках Марии плакала скрипка. Она прощалась с домом, со статуэтками из дерева, выточенными руками Захара. Все покинуть. Мастерство Захара Мария жалела до боли. Ей было жаль покидать насиженное гнездышко, этот уют и спокойствие. Ведь каждое бревно, уложенное в стены дома, принесенное из леса Захаром. Его плечи кровоточили и трескалась кожа. Захар был великолепным мастером резьбы по дереву. О своем таланте он узнал и открыл его в лесу, вдали от родного дома, в одиночестве своего добровольного изгнания. Только лес и одиночество – вот на что он был обречен. Жена Мария разделила с ним его участь. А теперь? Что теперь? Они, два изгнанника, должны уйти с насиженного места. А куда? У Марии дрожали руки. Она водила смычком по струнам, скрипка плакала без слез. В углу на высокой подставке стояла женская головка в венке из цветов, мастерски вырезанная из дерева и отполированная с большой любовью. Это Захар вырезал головку Марии. Он любил свою жену. Она была нежна и добра. Детей у них не было. Мария была очень красивой и стройной женщиной. Она также была хорошей рукодельницей. Отец ее был портным, до революции держал пошивочную мастерскую, а мать Марии была вышивальщицей. Она вышивала бисером по шелку. Ее родители хорошо зарабатывали и стремились дать высшее образование своей единственной дочери. Отец и мать Марии были евреи. Они были против ее дружбы с Захаром и отправили дочь в Петербург. Мария училась на врача и брала уроки музыки у известного скрипача. В часы досуга Мария брала скрипку и играла на ней, словно разговаривала с инструментом. Мария то плакала, то улыбалась. Она любила Захара и в разлуке скучала о нем. Когда она получила весточку от Захара, то, не раздумывая, разделила его участь изгнанника и пошла за любимым в неизвестность. Мать и отец ничего не знали, куда исчезла их дочь. Приходили к ним из НКВД, интересовались дочерью, где она и что с ней. Отец и мать ничего не сказали незваным и нежеланным гостям, но через 2 месяца были арестованы и расстреляны. Расстреляли также и родителей Захара. Вера не спала, она слушала музыку и плакала. От слез подушка намокла, а сердце ее то сильно билось, то замирало. Захар по просьбе Марии вновь запел. «Не пишите мне писем, дорогая графиня, для сурового часа письма слишком нежны. Я и так берегу ваше светлое имя, как ромашку от пули на поле войны». Пусть в безумной России не найти мне приюта, и в крови захлебнулись луга и поля. Все остались минуты, моей боли минуты, чтоб проститься с отчизной с борта корабля. Не хочу пропадать в Истамбуле турецком без любви и без славы орденов и погон. Ах, графиня, поверь! Наболевшему сердцу я лишь в вас и в Россию был так страстно влюблен. Не пишите, графиня. Нет в живых адресата. Упустили Россию, как сквозь пальцы песок. Ах, родная отчизна, разве ты виновата, что пускаю я пулю в поседевший висок? Рульков слушал, глаза его блестели. Он с трудом сдерживал скупые мужские слезы. Он понимал Захара и Марию, но обидно и больно было за то, что он не может помочь другу. Его тоже и не раз швыряла судьба к ногам палачей. В 1928 году он чуть не попал в лапы басмачей, а в 1940 году чуть не набросили на него аркан бериевские ищейки. Чудом остался в живых, ведь они с Захаром были друзья, они любили его величество Россию. Так всегда называл Захар свою родину. Захар смотрел на Рулькова изучающим взглядом и видел сочувствие, сожаление и одновременно беспомощность. «Захар, друг мой, ты сам писал слова к романсу?» «Нет», — ответил Захар. «Кто написал, я не знаю. Я слыхал этот романс в исполнении Вертинского, запрещенного у нас. Кто-то написал от души, а Вертинский исполнил. И я думаю, что этот романс не умрет. Будет передаваться из поколения в поколение. Не вечно мы будем в презрении у коммунистов». Вера не спала. Она слышала весь разговор, затаив дыхание. От волнения не знала, что делать. Она думала, что успокоится. Глянула на часы, они показывали полночь. Секундная стрелка двигалась по циферблату, превращая секунды в минуты, минуты в часы, а часы в сутки, а сутки время остановить невозможно. Для чего живет человек? Трудно разобраться. События, непрошено ворвавшись в девичье сердце, перегружало нервную систему. Она не могла понять и разобраться ни в себе, ни в людях. Ей казалось, что она как маленький, беззащитный котенок, брошенный в водоворот бурной реки. Выживет – хорошо, а нет – туда ей дорога. Жизнь не считается со слабыми. Вера рывком встала с постели, поспешно оделась. Сердце учащенно работало, дрожали руки от волнения. Она вышла осторожно из комнаты и направилась к выходу, никем не замеченная. За столом сидели Рульков, Захар Александрович и Мария. Они о чем-то разговаривали. Она глянула на небо. Светила луна. Миллиарды золотых огоньков были рассыпаны по темному небу. Она вспомнила слова Павла Иосифовича Рогозина. Этот бывший белогвардейский офицер с высшим образованием, умный и толковый человек, превосходил своих сверстников. Он много трудился и преуспевал в своих открытиях, в своей вере в Бога. Рогозина преследовали власти. Он писал о тайнах всемогущего Творца, великого Бога. «Мы редко осознаем, что Земля не стоит на одном месте. Она, а вместе с ней и мы, совершаем путешествие в трех направлениях. Вращаясь Землей вокруг ее оси, мы безостановочно движемся со скоростью 1600 км в час, а вокруг Солнца летим со скоростью 30 км в секунду. И, наконец, находясь в хороводе всех планет Солнечной системы, мы несемся с Солнцем и всей нашей галактикой в беспредельном пространстве Вселенной, делая по 20 км в секунду. Люди не верят в чудеса, а ведь Библия говорит, что Бог повесил Землю ни на чем. А человек спорит с Богом. Каким образом один мир притягивается другим на расстоянии, которое не поддается математическому исчислению и определению? У науки нет еще на это мудрого ответа. Рогозин писал и говорил о великом Творце, о его мудрости, о непостигаемых глубинах тайны Всевышнего Создателя. Бог есть Творец, и о его мудрых делах свидетельствует Библия и сама природа. Обратите внимание на цветы, как они созданы, а кто их сотворил? Рогозин всегда на все обращал внимание и восторгался всем, а поэтому он был гоним, его преследовали. Расстреливали христиан, и такая же участь постигала патриотов России. Все, что в эти мучительные часы пришлось услышать, глубоко запало в душу Веры. Она спрашивала себя, как же жить дальше и что делать. Розовый цвет в жизни померк в ее глазах. Душа холодела от мыслей, а по спине пробегали мурашки страха. Подул ветерок, и она ободрилась. Дверь была чуть приоткрыта. Вера села на деревянные ступеньки и облокотилась спиной на перила, прислушиваясь к разговору. «Завтра уничтожу дом и все, что в нем есть. Взорву его, динамит есть. Пусть никто не рассчитывает завладеть моим домом. Постараюсь перейти линию фронта и выйти на связь с генералом Власовым. Координаты у меня есть. Немцам не собираюсь служить. Моя Мария еврейка, ее могут убить. А тут оставаться нельзя. Бериевские шайки разнюхают. Может быть, найдем пристанище в армии Власова? Мария отлично владеет немецким языком и плюс врач. Я тоже хорошо владею немецким и французским. Мне хочется любой ценой сохранить жизнь. Особенно Марии. Ведь через несколько месяцев она будет матерью. У нас много лет не было детей. И вот родится на белый свет маленький человек без скала и двора. Если Власов не примет, двинемся куда-нибудь. Ну куда? Бог не оставит, я так думаю. У меня нет никого на белом свете. Не осталось ни одной кровинки. Всех расстреляли после моего побега. Мария – жизнь моя, и без нее я не жилец. С ней мне не страшны ни бури, ни эмиграция. Она – мой кислород, вся жизнь и счастье. Я люблю ее. Мария моя – Русиночка. Если родится дочь, то мы назовем свою дочку Русиночкой. Мы с Марией уходим на Запад. Не представляю, как я буду жить не в России. Таким же образом не могу представить жизнь без Марии. Она моя умница. Захар встал и сильными мужскими руками взял Марию на руки, приподнял перед собой жену, как какую-то драгоценную вещь. Бог мне ее подарил, как с неба звездочку и вложил в мое сердце, и моя Русиночка светит мне и согревает своим теплом. Эти слова он сказал так, что они не подлежат описанию. Вера встала с крыльца и вошла в комнату. Захар прижал Марию к себе, поднял на руки. Она казалась ему легче пушинки. «А ведь действительно, Мария похожа на Россию», — подумала Вера. «Ведь недаром Россию любят все». Она вспомнила слова декабриста Рылеева, который сказал перед казнью. «Готов я в жертву все принести», — воскликнул я стране родимой. «Отдам детей с женой любимой, себе одну оставлю честь». Вере хотелось подойти к Марии и обнять ее. Ей хотелось потрогать ее пушистые каштановые волосы, погладить руки с длинными пальчиками, которые держали смычок скрипки. Скрипка в ее руках может плакать. Мария действительно была идеалом красоты. В глазах ее светилась искренняя любовь к супругу. Часто по вечерам она играла на скрипке для мужа. Большие, удивительно синие глаза с пушистыми и длинными ресницами были очень выразительны. Вера смотрела на Марию, будто завороженная, и не могла оторвать своего взгляда от чуть смугловатого лица и синих глаз. Рульков читал обращение Власова. Союзники Сталина, англичане и американцы, предали русский народ, стремясь использовать большевизм для овладения природными богатствами нашей Родины. Эти плутократы не только спасают людей, но заключили со Сталиным тайный кабельный договор, писал Власов, обращаясь к бойцам и командирам Красной Армии, ко всем народам Советского Союза. Место русского народа в семье европейских народов, ее место в Новой Европе, читал Рульков с выражением. И все будет зависеть от степени участия в борьбе против большевизма, ибо уничтожение кровавой власти Сталина и его преступные клики в первую очередь дело самого русского народа. Большевизм – враг русского народа. Рульков дочитал листовку с призывом генерала Власова, а затем тяжело вздохнул и медленно заговорил. В лагерях для военнопленных нацисты уничтожают русских. Также сжигают в печах малолетних детей и евреев. Мало того, их живьем закапывают в землю. Украинцы, калмыки, казахи, чеченцы, ингуши в большей милости у немцев. Борьба мятежного генерала Власова против сталинского режима и его клики – это все бесполезно. Закончится это плачевно. Агенты ГРУ и НКВД, засланные в ставку Гитлера, провоцируют и клевещут на генерала Власова. Генерал собрал много добровольцев, солдат и офицеров. Им выдали оружие, а через неделю отобрали. Гитлер издал приказ разоружить власовцев и загнать их в шахты на добычу и разработку каменного угля. Власову не дадут поднять головы, против него работает весь аппарат ГРУ и НКВД. Сталин не так боится Гитлера, как боится генерала Власова. Идет активная работа, забрасывают агентов и полицию, где они работают переводчиками, чтобы провоцировать и уничтожить своих соотечественников. В лагерях происходит массовое отравление пищей. Под Бердичевом, Киевом и Москвой в январе 1942 года был нанесен сокрушительный удар по немцам. Русский полководец, отважный генерал Власов, одержал победу. Тогда взахлеб кричали газеты: «Осанна полководцу Власову!» А теперь обливают грязью кто только может и кому заблагорассудится. Чем чернее, тем лучше, лишь бы угодить Верховному. Власов у Гитлера в немилости, и все из-за того, что он отказался одеть немецкую форму. Этим самым он вызвал гнев фюрера. Для этого шизофреника агенты ГРУ и НКВД, как заправские кухарки, стряпают всевозможные легенды, вранье и преподносят Гитлеру на подносе, а тот принимает все за чистую монету и потрошит патриотов Германии, никого не щадя, наклеивая ярлык изменника. Германия теряет своих сыновей. В застенках гестапо их пытают и предают смерти. Я не думаю, чтобы Власов доверял Гитлеру хищнику. Ему доверять нельзя и очень опасно. Я думаю, Власов хочет воспользоваться Гитлером, чтобы вышибить руль из рук тирана Сталина. А если вдруг Власов поверил Гитлеру, этому идиоту и психопату, то как это назвать? Если рассудить, то выхода другого нет. Надо же поднять оружие, чтобы свергнуть коммунистическую партию, очистить Россию от разной гнили и швали. Власов не будет одинок, если одержит победу в заданной цели. А если сейчас он потерпит провал, то ему грозит неизбежный крах, и его соратникам тоже. Все начнут предавать и лгать на него и его друзей. Свое оправдание. Легче быть предателем, чем героем. Смелость не нужна, чтобы быть предателем. Нужно удалить совесть и потерять человеческий облик. А это значит иметь двойное лицо. Двуличному человеку легче живется. Власов призывает народ на борьбу против своих палачей, но услышит ли их его? Время скажет свое слово. В окружении Власова много порядочных людей. Они готовы все как один отдать свои жизни ради освобождения России от коммунистического ига, которое так сильно давит, что народ задыхается. Рульков глянул на часы. Стрелки показывали 6:00 утра. Уже светает, а мои глаз не сомкнули. Надо немного поспать, отдохнуть, а потом в путь. Пора открыть ставни, сказал Захар и вышел из дома. Встать! Суд идет. В зал вошел судья. На скамье подсудимых сидела женщина и, ни на кого не обращая внимания, растирала руки, опухшие от туго затянутых наручников. Зал был пуст. Адвокат сидел сбоку. Пожилая женщина-секретарша с маленькими глазками с безразличным видом рассматривала подсудимую. «Подсудимая, а почему вы не соизволили встать?» Подсудимая удивленно подняла брови и насмешливо спросила. «Не поняла? Перед кем?» Она поправила седые волосы и продолжала растирать руки, не поднимая головы и не обращая ни на кого внимания. «Да хотя бы перед представителями власти и закона!» — крикнул прокурор, задыхаясь от злости. «Снова не поняла?» — ответила спокойно подсудимая. «Вы так кричите, господин прокурор, будто тут глухие или контуженные!» «Я не господин, а блюститель порядка!» «Не поняла? Вновь не поняла! Разве вы не господин? Вы всемогущий прокурор! Ведь в песне недаром поется: кто был никем, тот стал всем!» «Ты изжатого, буржуазная гнида!» — крикнул прокурор, и его лицо покраснело и покрылось багровыми пятнами. Дуся посмотрела на прокурора и спокойно проговорила тихим голосом. «Что вы кричите? И не следите за собой? Ваши слюни летят во все стороны!» Прокурор достал носовой платок и вытер отвисшие губы. «К слову сказать, — продолжала Дуся, — у буржуазной интеллигенции не было гнид, потому что у них не было вшей. Российская интеллигенция – это очень образованные и культурные люди. Их истребляют по указке злого карлика и маньяка со звериной и алчной натурой, подобно которому не знал и не знает мир. Ваш Ленин, выродок, каким путем пришел к власти? Разве не видно, что он сатана в облике человека? За 6 лет Ульянов сатана ликвидировал всю интеллигенцию Великой России. Кучка преступников одурачила народ. Они кричали во всю глотку: Земля крестьянам, фабрики рабочим. Ну и у кого земля, у кого фабрики, заводы? Этот еретик все сокрушал на своем пути. Разорил церкви, отверг Бога и Россию поверг на колени в грязь и кровь. А русский народ повели на заклание, чтобы истребить, как скот, приготовленный на убиение. В их числе ликвидирована вся моя семья, мой отец – священник. Гнусные дела творят сатанисты. Они выполняют указы дьявола. Кто же из нас, сволочь, я или вы? Вам не смыть кровавого пятна со страниц мировой истории. Пройдет время, история скажет свое слово, весь мир удивится. Судья зазвенел колокольчиком и крикнул в испуге. Прекратите антисоветскую пропаганду. Не забывайте, кто вы и где находитесь. Подсудимые. Спасибо, что вы мне напомнили, кто я и где нахожусь.
Вы неприлично ведете себя на суде. Это может кончиться плачевно для вас.
Что может быть хуже? Вы боитесь правды, раз судите при закрытых дверях.
Вы признаете свою вину?
Ничего не остается, как только удивляться. Я не считаю себя виноватой, так как я не совершала никакого преступления ни перед Отечеством и ни перед народом.
Вы подписали протокол об окончании следствия?
Это ваши фальшивые вымыслы. Я христианка, и с сатаной я ничего не имею общего, и ничего подписывать не собираюсь, как бы это ни кончилось.
За такие дела вас расстреляют.
На следствии я говорила, что никаких протоколов не подпишу. Меня били, а вы грозите смертью. Невелика беда. Христа распяли, а кто я такая? Я верующая, и Бог мне дает силы переносить все издевательства.
Вы клевещете наследственные органы, и за клевету можете заработать еще одну статью.
Вы меня не пугайте, мне нечего терять. Советская власть отняла все, что можно было отнять. Я христианка, лицемерить и лгать не собираюсь. Я не отреклась от Бога, о котором свидетельствует Его Величество, природа и Слово Божье Библия. Отец Небесный все создал, землю, небо и человеку. Вы, творящее судилище, ничто перед Богом. Ваша правда и законы исходят от человеков, а не от Бога, имя которого – Всемогущий Творец. Не думайте, что вы неподсудимы. Вас будут судить, и будет судить вас ваша совесть.
А вам кто судья?
Я Божье дитя и записано в книгу жизни, а праведник не судится.
А мы кто?
Вы – дети дьявола. Любой грех, маленький или большой, ведет к погибели. Мы люди, и перед Богом прах.
Так выходит, что вы тоже прах перед Богом.
Да, я тоже прах. Но у меня преимущество перед вами. Бог Отец избрал меня и удочерил, назвал своим чадом. А Сын Его, Иисус Христос, купил меня дорогой ценой. Он пролил свою святую кровь на Голгофе за мои грехи и за ваши.
Мы не грешны.
Вы, потонувшие в грехах и в человеческой крови, не считаете свои преступления за грех? Сколько вам пришлось судить неправедным судом христиан? Сколько людей обрекли вы на мучения и смерть?
Вы фанатичка, одурманенная религией. Говорите, что вас создал Бог. Вы рождены женщиной-матерью. Вы медик. Разве не знаете учение Дарвина о том, что человек произошел от обезьяны?
Я и вы, находящиеся в зале суда, созданы Богом. У меня незаконченное высшее образование, а сдать экзамены не было возможности. Разбомбили институт, и я работала медсестрой в операционной санитарного поезда. Моя мама – хирург, погибла при бомбежке санитарного поезда. Погиб и отец, начальник военной санитарного поезда. Если бы вы знали, как чудно и загадочно создан человек благодаря Богу.
Учение Дарвина принято во всем мире.
Сомневаюсь. Возможно, его признают те, кто произошел от обезьяны.
Жатова, вы много рассуждаете.
Я не рассуждаю. Я называю вещи своими именами, кто от кого произошел.
У вас, Жатова, голова забита не тем, чем надо.
Лишь бы не обезьянами.
Кто вы такая, чтобы отвергать теорию эволюции Дарвина?
Зачем мне нужна эволюция Дарвина и его теория? Я признаю единственного Бога-творца и убеждена в том, что наши предки Адам и Ева, а все человечество произошло от них.
Вы много на себя берете.
Я отвечаю на вопросы. Судебные заседатели качают головами.
Прокурор не в силах сдержать себя, кричит. Вы пережиток буржуазного строя. Мы, коммунисты, ведем борьбу против религии и несуществующего Бога.
Вы неправильно сделали вывод. Если во мне зловонная начинка, то какая начинка у вас? Молчите. Это потому, что вам нечего ответить. Я отвечу за вас. Гражданин прокурор, вас сатанинская начинка, и вы изрыгаете сатанинскую ложь. Вам ли судить о существовании Бога? Библия свидетельствует об этом, а также природа, которая стонет от всех ваших злоупотреблений и насилия над ней.
Судья перебивает подсудимую. Жатова, замолчите! Бога нет и не было. Это ваши предки придумали Бога, чтобы угнетать бедняков.
Вы такими лекциями наводите новый порядок в России?
Судья сморкнулся в платок и, пронзительно взглянув, уставился на свою жертву, будто хищник приготовился к прыжку, чтобы вцепиться в горло.
Прокурор.
Советская власть открывает глаза темному и безграмотному народу и объясняет, что Бога нет и не было.
Подсудимая. Вы говорите небылицы только потому, что вам приказали так говорить. Если Бога нет и не было, то против кого вы боретесь? Позвольте вас спросить, с кем вы боретесь? Почему вы выносите верующим смертные приговоры, а банда сатанинская расстреливает их? Даже малолетних детей лишаете жизни. Разве вы не являетесь соучастниками по истреблению христианства?
Почему вы протестуете против властей, если всякая власть от Бога? Так говорит Библия.
Да, верховная власть от Бога. А если она опровергает и порочит Создателя, загоняет верующих в ссылку, в холодную Сибирь, истребляет христианство, то от кого такая власть? Разумеется, это сатанинская власть. Почему вы меня судите закрытым судом? Устроили судилище за мои убеждения. Я искренне верила и верю в моего Создателя. И что Иисус, Сын Бога Живого, это факт. Он жил на земле в образе человека, учил народ, обличал за грехи и за это был распят. Христос, Сын Божий, всегда живой в сердцах христиан. Он Бога-человек, которого вы отвергаете. А Иисус Христос любит вас. Он пострадал за вас. Придет время, когда Сын Божий явится на облаке, не в терновом венке, который одели на него мучители, а явится во всей своей славе. От лица Господнего и Его славы земля задрожит. Увидя Господа, возопьет и самый храбрый.
Вы, подсудимая Жатова, хороший агитатор, но убедить нас вам не удастся. Коммунисты не клюют, как рыба на приманку.
У христиан нет агитаторов. Есть проповедники, которые распространяют Слово Божье. Мое дело сказать, а ваше принять или отвергнуть. Человеку дана свобода выбирать истину. Бог не есть диктатор и тиран. Бог есть любовь.
Вы разлагаете общество.
Какое общество, хотелось бы мне знать?
Вы проповедуете о Боге даже в суде.
Если вы мои слова принимаете как проповедь, то слава Богу! Любой грешник нуждается в спасении. Дуся Жатова закрыла лицо ладонями рук. Очевидно, она молилась, а затем с радостью проговорила. «Как хорошо с Богом! Он ждет, чтобы я неустанно говорила о спасении душ человеческих.
О каком спасении вы говорите? У вас бредовые идеи. Вы очень больной человек. Вас надо лечить.
Нет во мне бредовых идей. Я говорю о величии Божьем и что Бог есть любовь. Я не учу лгать, воровать, развращать малолеток в извращенном виде детдомовских детей. Я живой свидетель того, как жестоко ломают детские души. Я не учу пить водку, принимать наркотики, а также не склоняю людей на злодеяния. Эти беззакония Богу не угодны. Я говорю только то, чему учит Библия. В наших госпиталях солдат и офицеров среднего комсостава превращают в жалких и безвольных наркоманов, которые под воздействием морфия теряют человеческое лицо. Все это творилось на моих глазах. Сатана во всем преуспевает и ведет мир на погибель в преисподнюю. Народ в России трепещет в страхе перед тираном-диктатором. Вот он-то и больной, несчастный параноик и кровосос. Он истребляет тех, кто умнее его, а вы потворствуете этому идолу и пляшете перед ним. Ленин передал Сталину эстафету зверства. Больше убей, истреби и сокрой следы, чтобы не могли исчислить убиенных. Перед смертью злой карлик Ленин мучительно страдал, издавая рычание издыхающего зверя из преисподней. Диктаторы умирают в нечеловеческих муках и с искаженными лицами. Этого диктатора и земля не приняла. Придет время, его вышвырнут из мавзолея.
Фашистка, вы ответите за свои слова.
Я говорю правду, которую вы боитесь сказать вслух. Вы угодники антихриста и трусы. Разве вы не знаете, что идет истребление русского народа?
Подсудимая, отвечайте суду. Вы уговаривали солдат, чтобы они не принимали лекарства?
Не лекарства, а наркотики. Да, я уговаривала солдат. Они ведь молодые. И я разъясняла им, какие могут быть последствия. Наркотические лекарства убивают у людей волю и превращают их в послушных рабов греха. И тогда человек обезличивается. 40% раненых выходят из госпиталей наркоманами. В конце войны сатана соберет обильный урожай. Матери потеряют сыновей и дочерей, жены мужей, а дети отцов. Они будут совершать преступления, чтобы только колоться морфием. Жертвами беззакония заполняют тюрьмы и лагеря для выполнения тяжелых работ, которые не оплачивает государство.
Не клевещите на советскую власть и не оскорбляйте партийные органы.
Я говорю правду, а вы боитесь даже подумать, не то чтобы сказать правду.
Вы думаете, вам все дозволено?
Не думаю, знаю, что я дорого заплачу за свои высказывания.
Вы навязывали солдатам свои идеи о вашем Боге, старались их убедить?
Зачем убеждать? Мое дело сказать. Вера в Бога не партийный билет. Ее не покажешь. И христианство не коммунистическая партия, которая может приказать.
Выходит, что все глупые. Вы одна умная.
Вам виднее со стороны.
Карл Маркс написал «Капитал». Как вы расцениваете его труд?
О такой личности я говорить не хочу. Нет желания.
Можете пояснить суду?
Он сатанист и мужеложник, а Ленин – сифилитик.
Судья в испуге кричит. С вами опасно говорить и задавать вопросы. Вы страшная женщина.
Не говорите, я вас не принуждаю. А вы боитесь, как бы со мной по делу не пройти?
Имейте приличие.
Мое приличие при мне. Я его никогда не теряла. Вы завидуете мне, что я громко говорю и рассуждаю вслух, а вы боитесь своей тени. Судья смотрит на прокурора.
А если вам суд вынесет приговор о расстрел?
Я буду благодарить Бога за такую милость. Я унаследую обитель Иисуса Христа. Это ведь не каждому дана такая милость. Другого счастья мне и не надо. Судья растеряна.
Вы любите советское государство?
Я люблю Россию и ее обманутый народ, который ведут в загон на истребление. Я дочь своего бедного отечества. Я русский человек.
Как вы считаете, мы вас судим справедливо или нет?
Вам нужен мой ответ? Разве вы с моим мнением считаетесь? Пусть вас судит Бог, а я вам не судья.
Судья достал из кармана носовой платок и вытер лоб, а затем гнусавым голосом проговорил. Жатова, вы странная женщина, притом смешная.
Я думаю, не страшнее вас. Вы не знаете, за что суете людей. Разве я украла или оболгала, или оговорила? Молчите, вам нечего ответить. За все свои дела вы будете держать ответ перед Богом. Небесный суд справедлив. Я была под страшными бомбежками, спасала раненых, а вы, тыловые крысы, устраиваете судилище в угоду кого? Хочется знать. Судья не выдержал и крикнул.
Замолчите! Вы лишаетесь последнего слова. Суд идет на совещание.
Прокурор читал обвинительное заключение. Подсудимая зажала уши и склонила голову. В знак протеста она не встала перед судом. После обвинительного заключения судья прочел короткий приговор. Судья читал, а руки его дрожали. Психоневрологическая больница закрытого типа. Бессрочно. Приговор обжалованию не подлежит. Все, как по команде, покинули зал суда. По приговору в психушку сажали людей разного возраста, не считаясь с рангом. Там нужны были жертвы для проведения экспериментов. Психушки жадно хватали свои жертвы. Туда дорога широка, а оттуда умерших вывозили на специальное кладбище. В бугорок свежей могилы вбивали колышек, к нему прибивали дощечку с номером, и никто не мог узнать, кто здесь лежит. Только ветерок пробегал по могилам убиенных. Дождик прольется, будто слезы, а лучи теплого солнца согреют землю. Вырастет травка или полевые ромашки, семена, занесенные ветерком. Прилетят воробушки небольшой стайкой, почирикают и улетят. Осенью клины журавлей или диких гусей пронесутся с криком, и снова воцарится таинственная тишина. Зимой маленькие бугорки занесет снегом. Белое покрывало накроет могилки, а вьюга будет петь колыбельную. Тишина и покой, тут не нужен конвой. Только родная мать или преданная жена, изнывая от горя и боли, будет смотреть с тоской на дорогу и ждать, не идет ли сынок, дочь или долгожданный муж. Затаив дыхание, слушают, а вдруг постучит в окно или дверь. Сердце от волнения забьется в ожидании. Так проходят годы. Время раны лечит, а шрамы остаются. Тоска по любимым не передается по наследству. Этот гроз горя и разлуки уносят с собой в могилу. Когда душа кричит и плачет, и рана в сердце тяжела, куда пойти? Кому что скажешь? Кто может выслушать тебя? Сказала поэтесса-христианка.